Александр Беляев. «Вечный хлеб». Читает Роман Стабуров. Глава первая. Деревенские новости. Небольшой рыбацкий баркас медленно подплывал к острову Фер, входящему в группу Фридландских северных островов Немецкого моря. Стоял осенний вечер. Крепкий северный ветер обдавал рыбаков брызгами ледяной воды. Лов был неудачный, и лица рыбаков, посиневшие от холода, хмурились. «Зима в этом году будет ранняя», — сказал старый рыбак, попыхивая короткой носогрейкой. «Да, похоже на то», — отозвался молодой и, помолчав, прибавил: «У Карла опять сеть украли. Новую?» Все оживились. Рыбаки начали обсуждать, кто бы мог заниматься у них кражами. «Мое мнение такое, что это дело рук Ганса», — решительно заявил молодой рыбак. «Ганса, ну уж ты придумаешь», — послышались удивленные голоса. Ганс был полубольной, тощий, как скелет, высокий старик, одиноко живший в старом заброшенном здании маяка. «Ганс! Да он еле ноги таскает! Какие же у тебя доказательства?» «А такие, — заявил молодой рыбак, — что Ганс толстеет!» Это была правда. За последние недели лицо Ганса значительно округлилось, и эта загадочная полнота уже служила предметом деревенских разговоров. «Говорят, Ганс нашел на берегу клад, выброшенный морем. От такого подарка не мудрено пополнить», — задумчиво сказал старый рыбак.
«Ганс занимается контрабандой. А я говорю вам, — не унимался молодой рыбак, — что Ганс крадет у нас сети и рыбу, продает их и жиреет. Вы заметили, поздно вечером он куда-то частенько отлучается. Какие такие у него дела? Все это очень подозрительно».
С молодым рыбаком спорили, но видно было, что его рассказ на многих произвел впечатление, и когда баркас подошел к берегу у старого маяка, один из рыбаков предложил: «А что, если бы нам зайти к Гансу, посмотреть, как он живет?
Обогреемся, а, кстати, и его пощупаем».
«Вот это дело!» —
оживился молодой рыбак и начал быстро выгружать рыбу и прибирать снасти. В небольшом оконце маяка светился огонек. Старик Ганс еще не спал. Он радушно встретил гостей и предложил погреться у полуразвалившегося камина.
— Ну, как лов?
— спросил он, потирая жилистые руки с крючковатыми пальцами.
— Плохо, — ответил молодой рыбак.
Он был зол на неудачный лов и непогоду, и ему хотелось сорвать на ком-нибудь злость.
— А ты все полнеешь, Ганс. С чего бы?
Старик жалко улыбнулся и развел руками.
— Ты тоже полнеешь, Людвиг, — ответил он.
— Не обо мне речь. Когда человек своими сетями рыбу ловит да продает, в этом нет ничего удивительного, что полнеешь. А ты вот скажи нам секрет. Как, не работая, пополнеть? Тогда и мы, может, будем у теплого камина греться, вместо того, чтобы в море ревматизмы наживать.
Ганс был явно смущен. Он ежился, потирал руки, пожимал плечами. Все заметили смущение старика. Это заставило поверить в его виновность даже тех, кто сомневался.
«Надо бы произвести у него обыск», —
тихо сказал рыжий фриц, наклоняясь к уху другого рыбака.
— Я это тонко устрою.
И, обратившись к Гансу, он сказал:
— Как ты не боишься жить в такой развалине?
Дунет хороший норд-ост, и тебя раздавит в лепешку.
— Стены толстые. Как-нибудь доживу, —
ответил Ганс. — А если раздавит? — не унимался фриц.
— Тебе-то, старику, может быть, это и безразлично, а с нас спросят. Зачем не приняли мер безопасности? Еще под суд отдадут. Надо осмотреть твое жилище.
Чего ж его осматривать?
— растерянно проговорил Ганс. Он уже не сомневался, что посетители в чем-то его подозревают и пришли неспроста.
— Приходите завтра, когда будет светло, и осмотрите, если желаете.
— Зачем завтра? Мы и сегодня можем осмотреть.
— Да ведь темно. Лестницы разрушены, ушибиться можете. Ну, что за спешка, право? Полсотни лет жил, а тут вдруг одну ночь не переждать.
Людвиг уже понял военную хитрость фрица и засуетился. А ты фонарь зажги.
Фонарь? У меня и масла нет.
Но фриц уже шарил по круглой комнате. Масло? Вот фонарь. А вот и масло. Ты что ж, старик, лукавишь? Фриц быстро налил масло, зажег фонарь. Идем. Все поднялись и пошли за фрицем. Ганс, тяжело вздыхая и шаркая ногами, шел следом за ними, поднимаясь в полутьме по сырым, стертым ступеням винтовой лестницы. В комнате второго этажа лежал всякий хлам, покрытый пылью и мусором обвалившейся штукатурки. Сквозь разбитые стекла окон дул ветер, свет спугнул несколько летучих мышей, и они шарахнулись по стенам, сдувая пыль и паутину. Фриц внимательно осматривал каждый угол, ворошил мусор тяжелыми рыбацкими сапогами, потом освещал стены и говорил: «Ишь, какие трещины!» Но ничего подозрительного он не нашел. «Идем в третий этаж».
«Да ничего там нет!» — проговорил Ганс.
Но Фриц, не слушая его, уже карабкался в верхнюю комнату. Здесь ветер пронизывал насквозь, проникая не только через открытые впадины окон, но и в огромные щели. «Ты, кажется, ошибся, Людвиг», — тихо сказал Фриц. «А вот посмотрим», — громко ответил Людвиг и, разозлившись, толкнул Фрица. «Неси сюда фонарь! Что это такое?» «На сеть не похоже», — сказал громко и Фриц, уже не считая нужным скрывать цель прихода. Фонарь осветил полку и стоящий на ней котелок, прикрытый дощечкой. Фриц поднял дощечку и заглянул в котелок. Там лежала какая-то студенистая жидкость, напоминавшая лягушечью икру. «Пойдем, Людвиг, это какая-то перекисшая дрянь. Я ж тебе говорил, что ты ошибся». Людвиг уже сам злился на себя, что затеял всю эту историю и остался в дураках. Чтобы оттянуть момент своего посрамления, он вытащил из темного угла Ганса и грубо закричал на него: «Ты что держишь в этом горшке?» К общему удивлению, вопрос Людвига привел Ганса в крайнее смущение. От волнения у старика дрожала нижняя челюсть. Бессвязно он прошептал несколько слов и замолк.